Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешний день можно было бы отметить как церковный день медицинского работника, особенно тем, которые не слишком зарабатывают на больных, а живут в основном на скромное жалование украинского медика. Косьму и Дамиана сегодня празднуем мы, римских врачей, прозванных бессребренниками, которые лечили бесплатно, особенно людей бедных.
Помилуй, да возрадуется душа Твоя, Господи, обличим Тебя в ризу спасения и одежде веселья одеете, яко жениху возложите венец, яко невесту просите красотою. Господу помолимся, благословен Бог, изливая благодать Свою на архиерея Своя, яко мира на главе, сходящая на броду Аароню, сходящая на метры одежды Его. Господу помолимся, благословен Бог, припоясуете силою, и положить непорочен в путь Твой, совершая нозе Твои, яко елени, и на высоких поставляете. Господи, помолимся, десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоей я сделал, еси супостаты. Господу помолимся, руце Господне сотвористи Тя и создасти Тя, вразумите и научишися заповедям Твоим. Господу помолимся, архиереи Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнее Твоей радости возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, припоясуйся оружием Твоим, по бедре Твоим сильнее, красотою Твоей, добротою Твоей, и на лице и успевает царствуй истины ради и кротости и правды, и наставит Тебя чудо десница Твоя всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, на раме Христе заблудшее, взяв естество, вознеслся си Богу и Отцу, прише привел еси, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, сердце чисто созижнет в Тебе Бог, и дух прав обновит в утробе Твоей, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, положи, Господь, на главу Твою венец от каменей дорогих, живота просилась и даст Тебе долготу дни, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Косьма и Дамиан, прославленные святые III века, были родными братьями. Воспитание веру они унаследовали от благочестивых родителей христиан. Последнее обстоятельство, как известно, в те времена сильно осложняло жизнь. Церковь преследовалась государством. В какой-то момент власть придержащие послали центурионов арестовывать братьев-врачей. Но слух о грядущей беде оказался быстрее воинов. Христиане успели спрятать святых бессребренников. Не только из любви, конечно. Потерять таких ценных собратьев было как минимум невыгодно. Но силовики, в свою очередь, поступили по-силовому. Взяли в заложники родственников и обещали их упечь за решетку за укрывательство, если им не будут выданы святые братья. Такие жертвы, понятное дело, ни Косьму, ни Дамиана не устраивали. Они вышли из своего укрытия и, закованные цепями, проследовали в места не столь отдаленные. В тюрьму их закрыли, в камеру предварительного заключения, так сказать. Но затем суд, на котором святые братья не собирались отказываться от своей веры и были готовы на мученическую кончину, но которая чудесным образом не последовала. Посему, к слову говоря, не очень понятно, с какой стати их называют мучениками. Дело в том, что на тот момент император заболел какой-то хворью, с которой придворные врачи никак не могли справиться. А тут под рукой оказались доктора, о незаурядных дарованиях которых ходила молва. Им дали шанс. Карин император выздоровел, и в дома свои возвратились они с почестями. А умерли они другой смертью, тоже нехорошей. Их убил коллега-врач, их учитель, между прочим, понять которого легко. Представляете? Обучил на свою голову подрастающее поколение, которое мало того, что на порядок превзошло его во врачебном искусстве, но и, о ужас, людей лечит бесплатно. Это не просто конкуренция, это сокрушительный демпинг. Фактически они его по миру пустили. В голове у него роились самые различные планы их убрать со своего пути. Кстати, донос императору, что Косьма и Дамиан христиане, также, возможно, дело его рук. Но вот однажды Сальери пригласил братьев в горы для собирания редких лекарственных трав. И, скорее всего, когда они были на окраине отвесной скалы, столкнул их. А чтобы скрыть следы своего преступления, тела святых отволок к реке и бросил их в воду. Случилось это примерно в 284 году. А церковь помнит и чтит этих святых угодников Божиих. К ним принято обращаться в молитве об исцелении от недугов душевных и телесных. Люди, которые с языческой психологией, коих немало, обращаются к Косьме и Дамиану как к богам здравия. Мол, ко Всевышнему не пробьешься, а святые бессребреники, они и поближе, и попроще. Но если говорить более строго, не извращая православное вероучение, святые праведники – это старшие наши братья и сестры, в чем-то такие же, как и мы с вами, а в чем-то намного нас превзошедшие. Сейчас они уже в мире духовном, в каком-то смысле ближе к Богу. Самостоятельно, без воли Божией, они ничего предпринимать не могут. Но чтобы им, так сказать, скучно не было, дабы они не бездействовали, Господь их каким-то неведомым для нас образом включает в исполнение своего божественного провидения. Тем более, помогать в болезнях страждущим для Косьмы и Дамиана было делом привычным и любимым. Поэтому, когда мы просим у Бога здравия, не излишне будет обратиться и к ныне празднуемому святым бессребреникам Косьме и Дамиану с просьбой присоединиться к нам в наших молитвах Всевышнему Творцу Вселенной. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, пророк Исаия. Лет через 20 после смерти пророка Осии, о котором мы вспоминали с вами в прошлый раз, в Иудее, в Южном царстве, восстает могучий пророк Исаия. Он упоминается среди персонажей книги царств, то есть это личность историческая. Он был, так сказать, штатным пророком при царе Осии, давал царю советы. По настоянию Исаии была произведена религиозная реформа, восстановившая в Иудее единобожие. И происходят эти события как раз в тот момент, когда Ассирия нападает на Северное Израильское царство, и Северное царство разрушается. Это примерно 703 год до нашей эры. Северное Израильское царство прекращает свое существование. Народ уведен в плен. И те же самые ассирийцы идут войной на Южное царство. Они захватили уже практически все города и окружили столицу, Иерусалим. Но, как мы уже отметили, по совету Исаии царь проводит реформу. Весь народ приносит покаяние Богу и обращается к Нему. Уничтожаются все языческие истуканы. И тогда Господь получает возможность защитить свой народ. И Бог вступается. Ассирийцы так и не смогли взять Иерусалим. Им пришлось отступить. Причем без каких бы то ни было серьезных боевых действий. Просто так случилось, что в тылу неприятеля возникли какие-то проблемы. То ли другие народы начинают их бить с хвоста, то ли в самом стане ассирийцев возникает какая-то непонятная эпидемия. В общем, в результате им приходится отойти. И Южное царство по этим причинам остается существовать еще почти 150 лет. Только потом, намного позже, придет другой народ, образовавший свое царство в том же Междуречье. Народ, который сначала победит Ассирию, это вавилоняне. А затем эти же вавилоняне разрушат и Южное царство, Иудею, которое к тому времени вновь впадет в язычество. Так вот, Исаия, как мы уже отметили, вполне исторический персонаж. Очень интересно, как он рассказывает о том, как Бог его призвал. Мы еще будем не раз вспоминать об этом его рассказе, помещенном в 6 главе его книги. «В год смерти царя Азии, — пишет Исаия, — видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Итак, Исаия приходит в храм, и вдруг ему открывается видение Божьего присутствия в этом храме. Он не видит Бога, но он видит все знаки Его присутствия – шекину, то, что не совсем точно переводится на русский словом «слава». И вместе с этим он видит какое-то торжество, торжество на небесах. Ангелы поют словословие Богу. Картину какого-то совершенно неземного празднества увидел Исаия. И как вы думаете, какой должна была его реакция быть? Возрадоваться? Ведь все так здорово. Но нет. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Но разве это плохо, увидеть самого Господа? Странная реакция пророка, не правда ли? На самом же деле, на фоне ослепительно яркого снега любая самая отбеленная ткань покажется серой. Перед лицом славы Божией Исаия вдруг яснее ясного видит всю свою черноту, всю свою невозможность присутствовать на этом празднике, потому что нет места греху среди этой праведности. И он решает, тогда мне придется погибнуть. Если я здесь и Бог здесь, нам вместе невозможно. Поэтому я должен умереть. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке его горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Так вот совершилось призвание Исаии к пророческому служению. Сам Бог очищает ему уста, дабы он мог говорить его слово, чтобы он мог нести это слово народу. Исаия, у которого есть выбор, как ответить на вопрос, кого мне послать, отвечает: «Пошли меня». Согласие человека с Богом – это очень важный момент, совместное решение, Божий призыв и человеческий ответ. «Да, я согласен, возьми меня, пошли меня». И вот что говорит тогда Бог Исаии: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубило сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Тогда Исаия спрашивает: «Надолго ли, Господи?» Заметьте, Амос точно так же вопрошал Бога. Исаия спрашивает. Человек, к которому обращено Слово Божие, открывает в себе возможность любить других. Ну что ему, казалось бы, до других, когда он предстоит перед самим Господом? Нет, он переживает за своих соплеменников и спрашивает, надолго ли это бедствие народа? Это огрубление их сердец, это людское горе, долго ли оно будет продолжаться? И сказал Господь: «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле». Но как от теревинфы и как от дуба, когда не срублены, остается корень их, так и святое семя будет корнем ее. В том, что открывает Бог Исаии, появляется еще один образ – корень. И в дальнейшем этот образ у пророков будет вновь и вновь возникать. И этот корень будет связываться с именем Давида. Уже здесь, у Исаии, мы это видим. И семя. Вот это семечко, семя святое, а значит, принадлежащее Богу. Именно в нем оказывается залог спасения. В нем начаток, в маленьком единичном зернышке. И семя это святое. Вот что услышал Исаия. А дальше он выходит на проповедь и говорит точно то же самое, что говорят и все пророки. Он обличает народ во грехе и делает это совершенно замечательно. У Исаии уникальный литературный дар, дар поэтический. Вот как он говорит, например: «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точилы, и ожидал, что он принесет доброе гроздье, а он принес дикие ягоды». Узнаете жанр? Исаия произносит притчу, и притчи используются им как способ пророчества. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало мне сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет доброе гроздье, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Вот обратите внимание на это. Не разрушу его, не уничтожу его, а отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не буду ни обрезывать, ни вскапывать его. Израстет он терниями волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Весьма прозрачный образ. Но для тугодумов Исаия поясняет. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, а мужи Иуды – любимое его насаждение. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. И дальше мощнейший текст. «Горе вам, прибавляющим дома к дому, присоединяющим поля к полю». Многократное повторение «горе вам такие-то, сякие-то, совершающие такие-то поступки». Потом мы с вами увидим тот же самый прием в проповеди Иисуса. Иисус много раз цитирует Исаию. Христос очень любит его пророчества, очень хорошо их знает и часто цитирует, слегка варьируя их. Господь тоже будет говорить о винограднике, но притча о винограднике у Иисуса будет немножко другая. Он будет говорить «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры», но то, в чем он будет их обличать, будет несколько иным, но очень и очень похожим. Но поистине потрясающее пророчество Исаии, как вы знаете, о Иисусе Христе. 7 столетий отделяло этого пророка от Христова Рождества. Но такое впечатление, будто Исаия – один из 12 апостолов Спасителя. В следующий раз, если даст Бог, об этом поговорим. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго!